и должны быть на наших ногах, чресла наши должны быть перевязаны, да, и посохи в наших руках, да. Народ Израиля, где мы родились? Мы родились в Египте. Называется народ Израиля святыми. И накануне Песоха вычищаются все дома, чтобы уничтожить хоть какую-то память о квасном. Да? Да. И даже на самом деле те места, которые вообще по закону написано так, только там, где был хамец, или может быть хамец, обязаны проверять и уничтожать. Да? Даже места, где, в принципе, никогда не могло быть, тоже проверяется и вычищается. И написано так в Шулхан Арухе. Принято соскребать стены и стулья, которым могло быть какое-то отношение иметь хамец. И есть у них на что положиться. Вы знаете, что раньше, как кашировали, например, столы. Стол. Были такие толстые полешницы. Да? Приходил человек с рубанком и снимал ряд. Просто слой стола снимал. Так вот. Написано об этом законе в Мишне Брура. Да. Что? Это Симан 442, параграф 28, что не надо смеяться над обычаем этим, что это не дополнительное устрашение, но есть на это можно как бы обоснование из Иерусалимского Талмуда. То, что скребли стены и скребли это. Обычно у нас даже красят специально, чтобы это, чтобы не было никакого. Ну, то есть все так смеются, ну что, там на потолке уже был хамец. Чего страшного? Это, так вот, объясняет Рав Шимшон Пинкус из Мишне Брура, что это из Иерусалимского Талмуда есть на что положиться. В празднике Песоха есть такие особенные законы и такие обычаи, особенной осторожности от квасного. Потому что с самого начала рождения еврейского народа нужно быть очень осторожным в этом очищении. Написано так в трактате «Шаббат», 129-я страница. И перечисляются там все те вещи, которые можно делать ради грудного ребенка в субботу. Что если это не сделать, то это может для него быть угрозой для жизни. Взрослый человек, он ведет себя определенным образом. Но ребенок, который родился, нужно, в принципе, заботиться о самой его жизни. Момент рождения – это момент жизни. Если не будут заботиться о нем в первый момент жизни, он может умереть. А после того, как он уже есть, уже первые 30 дней, это называется под угрозой, да? После этого человек, который уже живет, он может заниматься всеми другими вещами. А вначале это как бы вопрос жизни и смерти. Идет вопрос о самой жизни. И в момент, когда мы подготовимся к празднику Песах, это идет разговор о самой жизни человека. И написано так, цитирует Талмуд строчку ее истории. «Атем круим Адам». Вы называетесь человеком. Это то, что не написано здесь. Это то, что было в обвинении, обвинители на деле Белиса говорили. Вот это евреи, человеконенавистники. Они говорят, вы называетесь человеком, а народы мира не называются человеком. Поэтому можно ритуально убивать другие народы. Это то, что выдвигалось. И то, что ответил Рав Шапира из Люблина. И он это передал, и это цитировал Рав Мазе, который был защитником от евреев, защитником, специалистом в еврейском законе. И он объяснил это так. Что это значит, вы называетесь человеком? Он сказал, это Рав из Люблина, что господин прокурор, если где-то в Сибири обвинят какого-то русского человека в том, что он убил, что вы сделаете? Ну, вы напишите телеграмму, может быть, пошлете. Или на кухне с женой возмутитесь. Весь еврейский народ следит за этим процессом. Обвиняют одного Бейлиса, а все евреи для всех них это как вопрос жизни и смерти. Почему? Потому что Атем Круим Адам. Вы называетесь человеком. Не может сказать голова, какое мне дело, что болит палец. Это все одно целое, один организм. Да?
Фамилия моего дедушки, Белис.
Белис, но не Мендель.
Нет.
Ну, да. Моя жена работает на работе с внучкой Белиса. Это или Дрейфус. Но это такие же процессы были подобные. Да, Дрейфус это во Франции было, когда его лишили офицерского звания, как бы обвинили его в том, что он был шпионом в пользу Германии. А на самом деле это все был обман, и это все антисемитизм. И Эмиль Золя выступал, и так далее. Появилось еврейское имя Эмиль из-за Эмиля Золя, который выступал, защищал и так далее. А в Израиле собирали деньги для внука Короленко, потому что Короленко выступал вот как раз защитник на процессе Белиса, и это все черносотенцы не могли ему этого простить. Даже против него было обвинение. Ну, идемте дальше. Почему сказано, что вы называетесь человек? Когда происходило зачатие еврейского народа и рождение его, когда мы вышли из Египта. И для этого нужны все условия, как при родах, чтобы заботиться о самой его жизни. И поэтому есть у нас такое устражение, два запрета из Торы, Бали Раэ, чтобы не видно было у тебя, у Бали Маце, чтобы не найден был у тебя хамец. Написано у Рамбана, человек не делает это, нельзя ему дать удары палками. Если у него есть хамец, он его не уничтожит. Потому что это за действие полагаются удары палками, а в этом нет действия. Если человек посередине Песха пойдет купит хамец, принесет себе домой, за это полагаются удары палками, потому что два нарушения – Бали Раэ, Бали Маце. А просто так, когда это в доме – нет. Но он объясняет, почему это так важно для нас, когда в самом момент рождения, чтобы не видно было и не найдено было. Что такое хамец? Это закваска, которая в тесте. И что это такое? Это дурное начало, которое соблазняет человека на запрещение, на нарушение воли Творца. И очищение даже от чего бы то ни было, от квасного, это требование стерильности в час родов. Да. Первую неделю от рождения человека это главное, чем заботиться, о чем заботиться, чтобы он выжил, чтобы он остался в живых. И точно так же, как физическая жизнь человека, мы говорим о духовной жизни. Начало духовного зарождения еврейского народа требует полного отдаления от дурного начала, уничтожения хамеца по-настоящему. И как называется хлеб Песаха, то, что я говорил, Негама демиемнута, хлеб веры. Что когда человек ест его, в его сердце входит вера. Это то, что сказано в пасхальной агаде. Маца зоша нохлим альшума. Маца это, которое мы едим, из-за чего? В чем смысл духовный того, что мы едим мацу? И ответ. Альшум шело испик бацикам шел Исраэль лахмиц бецеисам мимицраим. Из-за того, что не успело закваситься тесто, когда выходили евреи из Египта. Этот хлеб полностью память о выходе из Египта. И всю эту неделю мы должны учить веру, мудрость Торы и смысл выхода из Египта, его силу Творца и его воздействие на мир. Неделя отделения полностью от дурного начала, от закваски в тесте. А после дней праздника Песах мы можем опять есть хлеб. Когда больной немножко становится более здоровым, ему дают уже любую пищу. Жизнь, она заставляет бороться против зла, чтобы борьба добра против зла. И средства, которые даются нам, чтобы мы успешно были в этой войне против Ецера и всей его армии, мы берем это из праздника Песах. Через то, что мы отодвигаемся и полностью уничтожаем квасной. И потом, когда мы его приобретаем, мы уже живые, мы уже существуем. Да? И тогда то, что мы будем потом есть квасное, после этой недели, это уже не может нам повредить. Смотрите, что это значит? Эти три мацы. Это значит, что мы приобретаем правильное понимание. То, что мы сказали, вера, это то, когда это правильное понимание я впустил в свою жизнь, я положился на это. Но сначала надо получить правильное понимание. И что это такое? Хохма, сказано, это то, что человек получает от другого. Это может быть книга, это может быть учитель. Понимание – это свои собственные выводы из того, что он получил. Но главное – это впустить это в мою жизнь, сделать это знание с моей жизнью единым целым. И это то, что написано в Торе. «Ваядата айом» – и узнай сегодня «ваши вота левавых» – и положи на свое сердце. Что? «Шашем гу аэлуки». Ашем, четырехбуквенное имя Творца, означающее милосердный. Он Элоким. Что значит Элоким? Такив убаль ехолит убаль коля кохот кулам. Могучий, обладающий возможностями, являющийся источником всех сил. Что мы должны открыть? Что все те силы, которые есть в мире, источник их только один. Это только он. И это требует работы. Это требует того, чтобы человек действительно это осознал. И поэтому, когда он ест вот это кизайт, этой мацы, это приходит к нему, его физическое, вот это его тело. Это хлеб веры, то есть правильного понимания. Идем дальше. Все, хорошо. Очень приятно тебя видеть. Тем более имя у тебя такое хорошее.
Да.
Пасхальное.
Да. Пинхасон.
И Песах тоже.
А потом уже и Песах.
Да. Теперь. Есть четыре сына, которые встречаются в пасхальной агаде. Мудрец, злодей, тот, кто не умеет задавать вопросы, а кто четвертый? Простак. О, спасибо. Простак и тот, кто не умеет вообще задавать вопросы. Да? Так вот, что говорит сын злодей? После того, как Моше объяснил еврейскому народу заповедь о Песахе, сказано, и встал народ и поклонился. Объясняет Раши. О чем поклонился народ? Раши объясняет о том, что им было обещано, что у них будут сыновья. В будущем. Что это сказано? Ваяк йомру элейхем бнейхем ма вода зот лахем. И это сказано, и вот, когда будут ваши сыновья спрашивать у вас, что это за работа у вас? Это знак, что у них будут сыновья. Да? И тогда надо понять, ведь этот вопрос задает в Пасхальной Агаде злодей. И сказано так, что если бы то, что отвечает ему ведущий седер, отец, если бы ты был там, ты бы не вышел. Потому что что это за работа у вас? У вас, а не у него. Да? Тогда что это такое? Почему евреи поклонились, если в будущем у них будут сыновья злодеи, которые будут задавать такое? Но смысл этого... что когда евреи выходили из Египта, там родился еврейский народ. Что это значит еврейский народ? Это тот, кто близок к Творцу. Ани Ашем Элокейхем, Ашер Гоцети Этхем, Мерец Мицраим, Льет Лахем, Лелоким. Я Ашем Всесильный Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом. Они Ашем Элокейхем. Я Ашем Всесильный Бог ваш. Почему дважды повторяется Я Ашем Всесильный Бог ваш? Что не только можно добровольно принять его власть, что даже если мы не захотим, мы обязаны будем принять его, потому что он наш царь. И это то, что сказано у пророка Иезекииля. Что сказали злодеи? Раб, которого выгнал его господин. Жена, которую развел муж. Есть у них какая-то связь? Что они говорили? Мы не обязаны ничего по отношению к Творцу, потому что он нас отверг. А что ответил им пророк Иезекииль? Хей они, хай они. Неумашем Элоким. Своей жизнью клянусь, говорит Творец. Им лобе яд хазака, убезроны туя, убехеймаш фуха им лохалих. Клянется Творец, что я рукою сильной и мышцей простертой, и гневом пролитым буду властвовать над вами. Так говорит Творец. То есть нет у нас никакой возможности как бы получить от него гет. Больше того, это одно из объяснений, что у горы Синай мы получили Тору насильно. Он подвесил над нами Тору, как гору, как перевернутый чан. И тогда написано так в Талмуде, что та женщина, которую берет насильно мужчина, он никогда не может дать ей развод. Это то, что Творец сделал с нами у горы Синай. Поэтому Творец не отпустил нас. То есть вы должны знать, что либо так, но либо вы принимаете добровольно, либо в гневе пролитом, и вот я буду властвовать вами, я буду царствовать над вами. Да? После выхода из Египта начинается жизнь еврейского народа, в которой есть и грех, и раскаяние в нем. Но во время самого Песаха тот злодей, который был в Египте, что если бы он был там, он бы не вышел. Но после того, как родился еврейский народ, и укрепились они в вере, есть надежда также и у злодея. Потому что после того, как отец должен ему так сказать, он сидит за пасхальным столом, и он слышит все то, что говорит отец. То есть у него есть надежда вернуться. Несмотря на то, что сказано, как бы пересчитай ему зубы, злодею. Но он внутри еврейского народа. Но это обтупи ему зубы. Ну, отхелюшина. Да. Не надо ему выбивать зубы. В пасхальный седер это не делается. Ну, и значит, это обещание о сыновьях. И даже если он потом в будущем будет сомневаться в твоей вере, будет спрашивать вопросы, отвергающие веру, есть у него место в пасхальной годе. Он часть от пасхального седа. И есть у него возможность исправиться и сделать чуву. И поэтому сказано в пасхальной годе, притупи ему зубы. А не сказано ему, не говори с глупцом, он не может услышать. Да. Но отвечает ему, и отвечает ему на его уровне, чтобы его задеть, пока он не выучит правильное понимание. И вот как описывает Тора выход евреев из Египта. «Вэйи бээцэ маё мазэ яцу коль цваот ашэм эрэц Мицраим». И было именно в этот день, вышли все воинство Творца из земли египетской. Не сказано народ Израиля, но сказано воинство Творца. Что это значит? Воинство. Что у каждого как бы нет самостоятельного существования, но все вместе объединены служению царю. И все то, что они делают во имя его и во имя него. Солдат знает свою роль, и он получает приказ. Нет у него личного как бы желания, но он обязан выслушать то, что ему приказывается, и исполнить приказ царя. И поэтому, например, говорится, что когда царь Давид завоевал Арам-Наараим и Арам-Цоа, с него это взыскали, потому что это его армия сделала. А когда выходил еврейский народ из Египта, заслужили евреи получить такое назначение – Цвакот Ашем, армия воинства Творца. И все удары, которые обрушились на Египет, и все чудеса, которые были в Египте, до 10-го удара, удара первенцев, это было раскрытие присутствия Творца, руки Творца. Это для того, чтобы в сердца евреев вошло ясное понимание веры в Творца и его управления миром. Чтобы они для себя приняли быть рабами Творца. Что все то, что они делают, во имя царя. И поэтому они называются воинством Творца. И наша обязанность хранить эту роль и называться воинством Творца и время праздника Песоха должно дать нам обновить в нас эту истину и эту веру. Осторожность от даже чего-то, от квасного в эту неделю Песоха это имеет отношение к нашей духовной жизни. И должно укрепить в нас веру, верность и даже самопожертвование ради Творца и ради Его Торы. И каждый еврей должен приложить усилия, чтобы через его действия было видно, что он раб Творца. Как каждый, который видел Авраама, он видел Элокей Авраам, он видел всесильного Авраама, который связан с ним. Потому что все его поступки, все его милость, хесед, все это было связано с рабством, служением Творцу. Потому что все видели через него, что есть всесильный в мире. И это объяснение, то, что написано в Мидраше, Раби Шимон бен Шетах, когда он нашел, потеряла какую-то драгоценность императрица и сказала, что до такого момента, если кто-то вернет, он получит большую плату, если вернет после этого момента, его казнят. И он нашел это, и он ждал все это время, когда кончился этот срок, а потом он пришел и принес. Она сказала, ты не слышал, когда ты нашел? Он говорит, я нашел тогда-то и тогда-то. А почему только сейчас ты вернул? И он объясняет, что он вернул только потому, что это повеление Творца, а не ее. Мол, за то, что кто-то хотел украсть или что. Это одна история, а другая. Раби Шимон бен Шетах, его ученики купили ему осла. И он взял осла, и вдруг на этом, как называется у осла, что у него есть? Сбруе, да? Они нашли там тайный этот мешочек, и там был бриллиант. И что сделал Раби Шимон бен Шетах? Он сказал, я купил осла, а не купил бриллиант. И тот араб, который продавал, он пошел ему и вернул этот бриллиант. И что сказал араб? Благословен Ашем всесильный Шимона бен Шетах. Потому что он понял, только потому что он раб Творца, он ему возвращает. Смотри, это то, что Мидраш объясняет. То есть он сделал больше, чем требует от него закон, потому что он не хочет свои материальные выгоды, а что он хочет? Только служение Творцу. Верность Творцу. Поэтому то, что сказал даже араб, всесильный, чтобы был благословен, всесильный Раби Шимона бен Шетах. Когда поднимается еврей на этот уровень верности, он свидетельствует, что есть всесильный в Израиле. И когда человек снаружи приходит в Бет-Мидраш, да, он чувствует, что он вошел в то место, что оно святое. Вся сущность изучения Торы и служения в молитве, оно провозглашает славу небес. А когда наступает время между, когда закрывается Бет-Мидраш, это называется Бен-Азманим, когда выходят все, занимаются каждый своим, должно ощущаться, что мы солдаты воинства Творца, что наш сам вид должен свидетельствовать о том, что мы служители Творца, что вся наша жизнь, человек, который связан с Торой, она должна быть связана с подъемом и укреплением и властью над самим собой, чтобы было видно, что он солдат из воинства Творца. И сказано так в Широ-Ширим. «Коль доди генезеба, голос моего возлюбленного вот приходит, медалегаля арим, мекафецаля гваот, перескакивает с гор и перескакивает с высоты на высоту». Момент выхода нашего из Египта был в скорости, в быстроте. И это смысл мацы в праздник Песах, который должен напомнить на поколение, что в быстроте выходили мы из земли египетской. То есть Творец, он весь этот мир ускорил к своей цели, к назначению своему. Из Египта был быстрый выход освобождения из рабства египетского. И все дни жизни мира ведет Творец все творение к встрече с Машихом. Да. Все движение солнца и луны. Все движение жизни человека. Для того, чтобы приблизиться к тому дню цели всего творения. И так должно быть ощущение человека, который связан с Торой. Все часы дня и каждый день на нем лежит ответственность, на нем лежит роль быть солдатом воинства Творца. Его назначение – привести все творение к цели. А весь народ Израиля – к окончательному избавлению. И мы обязаны каждое мгновение это использовать для того, чтобы достичь этой цели. То есть, чтобы у нас было устремление к духовному подъему, к служению Творцу. Так должен выглядеть солдат. И даже и запрещено отходить с дороги, даже на сколько-то. Потому что солдат, который оставляет свой пост на войне, это называется бунт, его полагает смерть. И когда человеку становится это понятно, то, что он служитель Творца, это он может приобрести именно в праздник Песах. Когда он ест мацу в быстроте и уничтожает хомец, должно войти в глубины его сердца и оказать на него влияние на его саму сущность, чтобы сама жизнь была очищена от дурного начала и прилеплена к хлебу веры, маце. И особенная работа должна быть во время этого праздника, чтобы человек молился и чувствовал это выражение. «Ата бахартану миколь амим» – «Ты выбрал нас из всех народов». И что выход из Египта был из-за того, что «Агавто тану варацита бан» – «Ты полюбил нас и захотел нас», что мы поднялись на такой уровень, что «Шимха гадоль ваакадош алейну карат», что свое имя великое и святое на нас, с нами связал. И чтобы мы достигли такого уровня, чтобы мы могли реализовать, что «Шимха наэлеха, ваата наэле шимха, ушамейну карата башимех». Твое имя приятно тебе, подходит тебе, и ты приятен своему имени. И наше имя ты соединил со своим именем. И так же, как сказали наши мудрецы, что тот, кто занимается курбан, это то, что имеет отношение к нашей недельной главе, тот, кто занимается курбаном хатат, грехоочистительной жертвой, как будто он сам принес эту жертву. Да? И то, что написано в Брахот, что наши мудрецы установили молитвы в соответствии с чем? С постоянной жертвой, которая была в храме. Утренняя и послеобеденная жертва – это Курбан Тамид. Бабокер убейна арбайм. А третье, остатки той жертвы, которые не были сожжены, их сжигают вечером. И против этого молитва Марии. И то же самое, это заповедь, то, что все евреи должны были прийти в храм и показаться в храме и увидеть присутствие Творца в храме. Чтобы это реализовалось через то, что мы учим вещи, связанные с праздником Песах. И молитвы в Песах, чтобы это было нашим духовным подъемом, каждый, чтобы он поднялся на дополнительную ступень святости, которая связана с этим праздником. Рав Шимшон Пинкус, он был раввином в Афаким, и в последние несколько лет он постоянно летал в Южную Африку. На самом деле он американец, и он учился в Ешиве Бриск, и женился в Израиле, и жил в Израиле. Так вот, он летал туда и давал там уроки. И известно, что в Южной Африке очень богатая община и так далее. И он занимался геморрой с одним миллиардером в Кейптауне. И как-то этот миллиардер ему сказал: я хочу пожертвовать деньги, у тебя там такая община в Афаким, я хочу дать тебе часть каких-то денег. И вдруг это Рав Шимшон Пинкус ему сказал: что? Ты хочешь быть моим компаньоном в Торе? Я у тебя ни копейки не возьму. Ты же будешь гореть в гиене, потому что ты нарушаешь субботу. С этим человеком никогда никто таким образом не говорил. Он говорит: пообещай мне, что ты будешь соблюдать субботу. И этот человек говорит: я обещаю. И только тогда он смог у него взять деньги. И этот человек действительно, это, ну представьте себе, я не знаю кому, какие там, я не знаю, этому, один из самых богатых... В Англии живет Челси, который это, как
Абрамович.
Абрамовичу, прийти и сказать: соблюдай субботу. Он скажет: идите, товарищи, у меня здесь Челси, у меня здесь яхту, у меня здесь это, какая суббота вообще?
У меня развод на носу.
Ну, неважно, это все, так вы понимаете, что это такое? Так, люди, вот я вам расскажу несколько случаев, то, что вот люди, как он учил служить Творцу, пришел к нему какой-то аврех в Афаким, очень, это на границе бедности очень. Там очень бедно живут люди и так далее. И пришел и сказал: у меня 5 детей, я не знаю. И ребенок этот болеет и так далее. Я получаю в колеле там $250. Я не знаю, там мы за квартиру платим как. Что делать, все? Он говорит: а скажи, ты веришь, что Творец может все? Он говорит: да, верю. Он говорит: сегодня в 11:30 приходи ко мне домой. Ну, в 11:30 этот аврех пришел ко мне домой. Он говорит: сел, садись ко мне в машину, поехали. Он отвез его от Офаким, там я не знаю сколько километров, в пустыне Негев. Он сказал: сколько тебе нужно времени, чтобы ты высказал все перед Творцом? Я вернусь сюда через 45 минут. Говори, проси. И этот аврех остался посредине пустыни, ночь, звезды там огромные и все это вот. Когда он пришел, там, приехал за ним через час, он был весь в слезах, он был весь это. Он сказал: ну вот сейчас ты вот поговори. Я хочу сказать, это действительно, это работа, как служить Творцу. Как-то его жена увидела, он давал урок, и вдруг он курил сигарету. И вдруг он начинает и гасит сигарету, у нас там кафельный пол, да, об кафель. Она ничего не сказала. Ну вот он продолжает урок, опять гасит. Опять это все. Но кончился урок, она подошла, смела. Она говорит: что случилось? Он сказал: ты понимаешь, что я увидел, как в синагоге аврехим гасили об пол. Так что это против них? Будет же обвинение такое. Так если я делаю это дома, тогда это понятно, что и в синагоге я могу такое делать. Чтобы оправдать их, вы понимаете, что это такое? Он делает это такое сам. Все время дальше. В Бершеве на автобусных станциях появились, то, что здесь это и в Москве не снимают, появились женщины рекламы чего-то с женщинами в таком виде, в котором это запрещено еврею на это смотреть. Что сделал Рав Шимшон? Ему сказали об этом. Он купил краску и пошел, и начал закрашивать это. Одну станцию, вот эту вот остановку закрасил, другую, третью. Его остановил полицейский, арестовал. Ну, взял его все данные и назначили день суда. И судья говорит: вы совершили такое, такое-то. Вы можете объяснить свое поведение? И Рав Шимшон ему говорит: я это делаю не для себя и не для своих детей, а ради вас и ваших детей. Если вы меня оштрафуете, это ваше право. Но вы должны знать, что это защита вас. Если вы меня это выпустите, если вы меня это вот, я пойду опять буду красть. Потому что я защищаю вас. И судья ничего не мог мне сделать. Вы понимаете, это человек, который живет верой. И где он не давал уроки, это, конечно, все там собирались и так далее, он ничего, ни копейки не брал за свои уроки. Он приезжал на своей машине. Как-то я слышал, у меня здесь тоже его записи есть, урок. Он говорит: вот сейчас я приехал, у меня было 3 урока, а сейчас это 4, я очень устал. Поэтому я буду вам говорить то, что у меня, то, что я хочу. И когда его отец на похоронах говорил, он же был американский, ну, человек, Америка. Он говорит: а швейры, суки, это очень трудный вопрос. Сугия – это вопрос, который обсуждается в Талмуде. Его отец – это из остатков Ешивы Мир, которые спаслись. Так он говорил, он погиб, ему было 56 лет. И он говорил, что это швейры, суки, то есть тяжелый вопрос. И когда его друг, который с ним много лет делал семинары, Рав Израиль Таубер, он говорил, что, несомненно, здесь есть две вещи. Есть трагедия его ухода, и второе – то, что его от нас забрали. Так для нас второе должно быть более важным, чем первое. И большой еврейский мудрец Рав Хаим Каневский, в Невраке он живет, раз в году он завершает изучение всей Торы. Это Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, все Мидрашим, весь Танах, Зор, все, да, все Мишнайоты. Так он сказал, что мы даже себе не можем представить, что это как его смерть, насколько она защитила весь еврейский народ. Сказано, смерть праведника, она защищает. Ну, то есть, сколько страшного не произошло в еврейском народе, но это он погиб, погибла его жена и дочка, 18 лет. Одна дочка около года была во всяких больницах, сейчас она, слава Богу, но его сын занял место его в Офаким, он стал равом Офаким. И мой зять, он в течение этого года, после его смерти, он чувствовал, что он что-то должен сделать. И он ночью взял и перевел одну его книгу о молитве. При жизни Рав Пинкус, он издал всего несколько книг. Одна из них о субботе, а другая о молитве. Так он перевел эту книгу на русский язык, и мы в журнале в Москве «Мир Торы» печатали, а потом Израиль Аше, мы хотим ее опубликовать. Потому что есть 10 выражений слова «молитва» в псалмах царя Давида. И он объясняет каждое из этих выражений, что это значит, какие виды молитвы есть. Это и крик, и стенание, и зов. Это разные уровни. И объясняет это в этой книге Рав Шимшон, что многие вещи для каждого человека готовы с неба для него. Это может быть шедух, это может быть ребенок, это может быть богатство, все что угодно. Но человек это должен получить. Как он может это получить? Когда он просит. То есть ключ к получению этого, все готово. Но ты должен только подойти к сейфу и набрать этот код. на твое имя есть этот миллион швейцарских франков, и лежит, и так далее. Только подойди и набери код. А какой код? Это тоже человек должен просить. И Творец ему это заранее готово. Это. Когда мы смотрим, вот я вам расскажу то, что происходило у меня на моих глазах. Это один еврей в Москве, да? Грузинский еврей, бизнесмен и так далее. И меня просил мой друг из моего района, чтобы я его позвал на уроки. И я звонил как-то 2-3 раза, наконец-то он пришел на урок, начал приходить и так далее. И также я опять звоню, его нет, он говорит, ты знаешь, я так болен и так далее, и что-то у меня с ушами. И я позвонил и дал ему телефон одной бабушке, друга моего сына. Она там занимается неконфиденциальной медициной и так далее. И, в общем, он пошел. Так, я прошу всех хранить серьезное выражение лица. Она написала 10 книг. А, я дал книгу, потом их забрал. Надо забрать книгу. Да. И, значит, она начала его лечить, и она сказала, что его главная проблема в том, что он женат на нееврейке. И это было, в общем-то, время не такое простое для него. И как-то я тоже поехал, мои книги продавались в синагоге одной. Я думал, ехать, не ехать, в пятницу я учился с кем-то. Я говорю, ты едешь туда, ну, отвези меня. Я приехал, магазин закрыт. Спускаясь, кого я вижу, этого моего друга, грузинского еврея. Он говорит, я был у ушного врача, он мне говорит, в Микву нельзя, но я решил приехать в Микву. Ну, пошли. Я говорю, а где ты будешь в субботу? Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну поехали в Ешиву. И так он поехал в Ешиву. И, в общем, что произошло постепенно? В общем-то, он оставил ту украинскую женщину, с которой он был. И там семья, там родственники, мол, что и такое, снял отдельную квартиру. И так далее, начал больше учиться. И я уже уехал, вдруг он мне звонит, мы с семьей были на Кинерете, он говорит, ты знаешь, у меня сегодня была такая тшува. Я вышел, это, увидел восход солнца, начал плакать и просить Творца, очисти меня. Прямо замечательно. И в общем он продолжает учиться и так далее. И вроде там нашлась какой-то шедух в Израиле, грузинская еврейка, не была никогда замужем. И вот он встречается, и, казалось бы, все хорошо, но что-то не то. И, в общем, он возвращается, и вдруг он мне звонит и говорит, произошла встреча. Это девушка, которая училась у нас в учебном заведении для девушек. Кандидат математических наук, занимается... в институте МАИ, там на кафедре папы у нее профессор, она занимается научной работой. И ей уже по 30 лет. Ее уже на года 4-5 занимается. И с кем она не встречается, все им не подходят. Ее папа спрашивает уже, ну что это такое, ну почему, она ведь такая хорошая, и все. Они встречаются первый же день, первую встречу, она решает, что это он. Ну 40+. И он решает, что это она. И они устраивают свадьбу в Иерусалиме. И собираются там его родственники из Америки, из Германии, из Австрии, из Израиля. Там целые самолеты. Он встречал, приезжали его родственники. И это была кошерная грузинская свадьба с разделением. Но такая веселая. То есть было освящение имени Творца. И вот недавно я был в Москве. Я не успел на брит. Но... И даже на выкуп первенца не успел. Но я ему на Песах привез кипуи и талит. И там в Израиле делают, вышивают такое. И он назвал сына Даниэль. Так что на Песах у него уже будет кипа и талит у маленького этого их сына. То есть на наших глазах происходит вот такое вот чудо, как Творец делает. То есть как бы человек получает новую жизнь. И дай Бог, это, чтобы продолжалось и так далее, но просто это то, что и в наше время происходит. Только...
Олень перестал?
А?
Олень перестал.
Да, увеличился, все прочее, естественно. Да. Но просто он встретил. И это первый у него еврейский ребенок.
Еще и дети, да?
По еврейскому закону нет. Так что, что мы говорим? Про то, что Творец делает чудеса, и то, что прямо на наших глазах это происходит. И каждый человек – это такое чудо. Но просто, когда это прямо показывает тебе, это, конечно... Так вот, то, что я продолжаю про Рав Шимшона Пинкуса, то, что это человек, который действительно в мире реализовывал присутствие Творца. Потом один большой, он много вещей делал и учился у многих людей. Это просто я цитирую вам его книгу «Врата молитвы». То, что человек должен просить. И знать, что Творец может сделать все. Но надо это то, что для человека готово, получить. Но это, конечно, хорошо сказать, но я надеюсь, что Израт Ашем, мы сделаем эту книгу на русском языке, то, что он перевел. Но это важно знать, что для нас все готово, но мы должны как бы протянуть руку и получить.
Ну, то есть надо быть достойным того, что готово.
Я хочу сказать, что все ведь потом, когда человек смотрит, он видит, что все его вело именно к этому. Пока он в процессе, он думает, ну и кто сказал, что я достоин, что я вообще, что такое со мной может быть, кто может сказать. Вы понимаете, что когда человек смотрит на себя за сколько-то времени до этого, он видит, это я, сейчас я на самом деле уже другой, чем тот, который был за столько-то лет до этого. Это ведь, если человек не меняется, он называется мертвец. Он должен все время меняться, он все время живет. Жизнь – это процесс изменения. Процесс... Если я сегодня такой же, как вчера, то зачем мне был сегодняшний день?
Человек остается на одном и том же, одним и тем же запасом знаний, то он мертвец.
Мы говорим не про знания, мы говорим про внутреннее знание.
А я говорю все в общем. Нельзя получить внутренние знания без обычных знаний.
А что мы сейчас делаем?
Ну, так я говорю, так, взаимосвязано.
Мы говорим про Тору. Тору сказано, что были слова эти на твоем сердце.
Я про Тору.
А почему не в сердце? Потому что надо накоплять, накоплять, накоплять. Это как раньше были такие копилки, что если какой-то вес такой накопляется, тогда она попадает в руки. Так же и слова Торы. Надо слушать, надо слушать, надо учить, надо читать все, что можешь. Потому что произойдет какой-нибудь такой момент, прокол, и это попало в сердце. Так вот, работа над проколом, что попало в сердце, это работа Песха.
Ну, над этим